ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад-Бхагаватам, Шримад-Бхагават-Гита, как она есть, глава 9, самое сокровенное знание, текст 11. Санскрит. Аваджананти-маму-дха-манушим-танума-шитам парам-бхавам-аджананто-мама-бута-махишварам Аваджананти осмеивают мам меня, мудха, глупцы, манушим, человеческое, танум, тело, ашритам, принявшего, парам, трансцендентную, бхавам, природу, аджананта, не знающие, мама, мою, бхута, всего сущего, маха ишварам, верховного владыку. Перевод стиха. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа, верховного повелителя всего сущего. Большой комментарий Шилпрабхады. Прочитаем часть. Из всего сказанного в предыдущих стихах этой главы ясно, что Верховный Господь, хотя и имеет человеческий облик, не является обыкновенным человеком. Господь, управляющий созиданием, сохранением и уничтожением материального космоса, не может быть обыкновенным человеком. Однако есть немало глупцов, которые считают Кришну просто могущественным человеком, не более того. В действительности же он изначально верховная личность, что подтверждает Брахма Самхита Ишвара Парама Кришна. Он сам верховный Господь. В мире много Ишвар, правителей, наделенных разной властью. В материальном мире в системе управления есть руководители разных рангов, директора и должностные лица, которыми руководят чиновники более высокого ранга. Они, в свою очередь, подчиняются министру, а тот президенту. Все они руководители, но подчинены один другому. В Рама Самхите сказано, что Кришна является верховным правителем. Безусловно, в материальном и духовном мире много правителей, но Кришна – верховный повелитель Ишвара Парама Кришна. И тело его Садчитананда нематериально. Так, здесь речь идет о Кришне. О личности Бога — это очень сложный вопрос. Философский он обозначается ачинтья, непостижим. О нем очень трудно говорить. Но есть факты, изложенные в священных писаниях, и есть факты взаимоотношений, то есть йога. Есть люди, которые обладают способностью общаться с Богом, иметь с ним личные взаимоотношения. И если утратить науку взаимоотношений, то не будет возможности постичь личность Бога. Невозможно представить умом, доказать логически, философски. Нет таких путей, не существует. Ни карма-йога, ни гьяна-йога, ни аштанга-йога не помогут в этом. Они реализуют лишь разные аспекты божественные. Только бхакти-йога. Бхакти-йога — это взаимоотношения с Богом. Прабхупада объясняет, что Кришна означает Бог. И каждый житель Запада спросит, почему? Он не согласится с этим. Может быть, он вообще в первый раз слышит эти вещи. Прабхупада объясняет, почему? Потому что это означает всепривлекающий. Я думаю, что западный человек никогда не думал в таком аспекте о Боге. Всепривлекающий, сбивает с толку. Ну, всемогущий, понятно. Возможно, он творец и судья, это естественно. Может быть, он милосердный, справедливый. Ну, вот такие мы знаем эпитеты. Но всепривлекающий, что это означает? Но Шрила Прабхупада объяснил, что если не соблюдается принцип всепривлекательности, не может быть смысла вообще в слове «Господь». если мы подумаем об этом. Если Бог не привлекательный, зачем Он нужен кому-то? Большинство людей так и думают, Бог у себя где-то находится в своей обители, я здесь, все, полный порядок. Пусть Он там находится, я буду здесь находиться. Если мне что-то нужно, я, конечно, обращусь к Нему. И Он должен выполнить мои просьбы. А если Он не выполняет мои просьбы, вообще зачем о Нем речь идет? Главный смысл, чтобы Он выполнял мои пожелания, желания. У меня есть желания, у меня есть невыполненные желания очень много. Кто поможет мне? Я могу обратиться к разным ишварам этого мира. К правительству, к министерству, к директорам, к начальству на работе, к старшим. Выполните мои желания. Дайте мне желаемое в обмен на какие-то услуги. Но если никто не может выполнить моих желаний, я могу обратиться и к Богу, конечно же. Но если Он не выполняет желаний, зачем мне тогда это Бог? Смысл теряет. Поэтому здесь говорится о другом. Позиция Бога, она совершенно иная. Это не исполнитель наших желаний, это все привлекающие личности. Скорее наоборот, все желания исполняются Его, прежде всего, в первую очередь. А потом уже все остальное. В шастрах дается пример желудка, который поглощает пищу. Прежде всего нужно удовлетворить желудок пищей. А потом все будут удовлетворены. Вот это называется наслаждающийся, всепривлекающий, источник всего. Все с ним связано как с источником. Если источник доволен, то все части тела довольны. Если источник недоволен, тогда как же можно говорить о каком-то удовлетворении, о каком-то счастье, о гармонии? О том, что мы так ищем в этом мире. Ни одна республика, ни одна страна в мире не сгармонизирована. Белоруссия не исключение. Ни Россия, ни Украина, ни Америка, ни даже Швеция, ни Япония, ни самые успевающие страны нет гармонии. Более того, нет гармонии даже в одной личности сейчас. Работают целые институты психологов. Как же сгармонизировать вот одну личность хотя бы? Если бы удалось бы всему институтам мира, науки мира, сгармонизировать, сделать счастливым хотя бы одного человека. Но ради того, чтобы просто показать свое могущество и силу. Знания не могут. Не хватает знаний. Нет такого образования, видите, нет такого опыта. Хотя работает так много, много энергии затрачивается, чтобы человек был счастлив, так как можно больше дается ему возможность наслаждаться, и тем не менее. Почему? Не используется принцип всепривлекательности. Что же нас всех привлекает, что нас всех объединяет? Мы можем добиться цели только объединенными силами. Сейчас знает любой человек разумный это. Пока мы не объединим все силы мира, люди подозревают, что в этом секрет. Всю энергию живых существ в одной цели. Похоже, что мы не добьемся успеха, потому что мы сами друг другу мешаем на этом пути. Причина в том, что мы разъединены, не понимаем друг друга. В этом причина наших страданий. То есть утрачены что? Взаимоотношения в мире. Всего достаточно вокруг. Нет только взаимоотношений, любви. И как же можно это все объединить? Нужно понять, кто такой Бог, как личность. Он может объединить всех. Все привлекающие, все привлекаются им. Все живые существа. Это написано в Ведах. Кто-то может сказать, ну я-то не привлекаюсь. Все это привлекаются, но я-то нет. Я вообще не знал о нем ничего, о чем вы говорите. Нет, все привлекаются Богом. Прабхупада объясняет 6 достояний. 6 достояний его окружают. Как можно этим не привлекаться? Например, красота. Кто не привлекается красотой? Только мертвый камень не привлекается красотой. Любое живое существо привлекается красотой. В любой форме жизни есть понятие красивого. Особенно в человеческой форме жизни. Мы хотим, чтобы все было красиво. Иначе появились такие картины, росписи. Кто покрасил стены? Давайте все обдерем, и все. Нет, мы говорим, не надо, вот так лучше. А почему так лучше, кто-то будет спорить? А в чем разница между красивым и некрасивым? Собственно говоря, ученые мира так и не понимают, что значит красиво. Или что значит смешно. Или почему привлекательно. Ответа нет на этот вопрос. Одного известного юмориста спросили, кинорежиссера, который делал очень смешные фильмы, спросили, почему смешного? Объясните, причина смеха. Он сказал, смешно, потому что смешно. Ответа нет. Почему красиво? Красиво, потому что красиво. Причины нет? Нет. В материальном мире причины нет. Причина есть. Кришна называется причина. Тайна тайн. Она не разгадана. Вы не сможете понять, почему красиво. Или почему некрасиво? Почему смешно, почему не смешно? Это раса. Раса смеха, раса вкуса. Кришна пробуждает расу. вот этот вкус отношений, любовных отношений, дает им силу, свежесть, чистоту, глубину. Как можно не привлекаться этим? Самая сильная раса в этом материальном мире – это супружеская раса. Люди ищут таких отношений. Иногда они даже с ума сходят. Не только с ума сходят, иногда даже кончают жизнь самоубийством, если не могут добиться успеха в этом. Какая сила ощущений, какая сила чувств. Откуда она? Это наша природа изначально духовная. По отношению к Богу есть такое чувство. И одна женщина, послушав подобную лекцию из новичков, она сказала: вы знаете, когда вы говорите слово «Бог», вот что-то мне не нравится. Вот вроде вы все хорошо говорите. Не могу принять все равно. Могу принять абсолютно истинно. Слава Богу, нет. Почему она скрутила меня? Она простая и очевидна, и она хотела раскрыть этот секрет. Она не была обычной атеисткой. Она просто сказала честно, что я чувствую себя не очень хорошо, когда слышу слово «Бог». Поправьте меня, если я в чем-то не права. В чем мой недостаток? Абсолютно истина ровным счетом ничего не меняет в человеке. Понятие абсолютно истины ровным счетом ничего не меняет. Все останется на месте. Можно быть негодяем, можно быть праведником. Какая разница? В абсолюте все едино. Все едино. Это все майя, иллюзорно. Потерпите. Негодяй и праведник – это все иллюзия. Потерпите, они все умрут. Вы увидите, что между ними разницы нет, когда они уже в могиле. Так что просто пасите терпением и живите. И не обращайте внимания на все эти, на всю эту двойственность, страдания, счастье. Плохой, хороший, умный, глупый. Какая разница? Да? Такой аспект Бога наиболее распространенный. В Кали-югу, на самом деле, это основа Кали-юги, это философия. Философия Майя-вады. Все люди такие сейчас в Кали-юге. Но именно боги, они именно в таком аспекте думают о Боге. Ровным счетом не накладывают на меня никакого требования. Нет никаких требований ко мне. Я могу оставаться негодяем, какая разница? Что грех, что добродетель, одно и то же. Они уже освободили грех. Это философия. Именно эта философия освободила грех. Делай, что хочешь. Ты божественен. Все остальное ты придумал. Эти стереотипы ты сам выдумал. Плохие, хорошие. Нет ничего подобного. Это все в твоем уме. Освободить. Однако, когда мы говорим слово «Бог», это нечто иное. Бог означает Ишвара. Управляющий, повелитель, обладатель всего. Высший собственник. Каков вывод? Вывод будет тяжелый очень. Все принадлежит Богу. То есть у меня ничего нет в этом мире. Вот тут я могу не согласиться с этим. Это что, если я поверю в Бога, Бог у меня, значит, все отнимет. Понятно все. Вот она ваша философия. Все нужно отдать Богу, получается. Да, но что же нужно отдать Богу? Отдайте Богу свой разум сначала, а не вещи. Вещи ему не нужны, ну что, вещей, думаете, не хватает? Нет. Тут есть особый момент. И чтобы принять именно понятие «Бог», вот как тот, кто обладает всем, повелитель всего, высший собственник, нужно иметь уже смирение. Вот тут начинается уже атеизм. Вот тут уже не все люди способны принять концепцию Бога. И тогда эту женщину я спросил: кто, по-вашему, Бог? Как он выглядит? Она сказала: я никогда об этом не думала. Просто мне не нравится слово, и все. Сказала: а если подумать, если был бы Бог, то как бы он выглядел, как вы думаете? Она написала, описала жуткую картину. Что у меня самого вкус пропал. Мне, я лучше атеистом останусь. Если такой Бог, то нет. Я ее прекрасно понял. Смотрите, люди не верят в Бога. На самом деле они верят в Него. Они создают какую-то концепцию свою и отвергают ее. Концепция Бога есть у каждого живого существа. У человека она особенно проявлена, конечно же. У других менее проявлена, но концепция высшей силы есть, есть. Обязательно. Особенно разумные люди не понимают, высшие силы присутствуют. Каждый день, каждую секунду присутствуют какие-то высшие силы. Даже аборигены в Африке или в Южной Америке, вот эти вот лесные жители, гром грянет, они падают ниц, они признают высшие силы. Даже другие живые существа, когда грозовая туча появляется, вы замечали это летом? И заполняет полнеба, они все сразу утихают. Это цвет Кришны, потому что. И павлина танцует перед дождем. Есть интересная психология живых существ. Она не очень поддается научному исследованию. Но как только появляются какие-то признаки присутствия Кришны, все меняется вокруг. Например, когда воспевает свое святое имя, все меняется вокруг, атмосфера меняется. Где бы это ни происходило, все очищается. Когда говорят о Кришне, думают о Кришне, также все меняется. Харидас Такур думал о Кришне. Как Прохлад Махарадж тоже думал о Кришне. Вокруг него все, всегда была трансцендентная атмосфера, никто не мог понять, почему. Он даже не говорил о нем. Харидас Такур мог повторять святое имя Кришны, сидеть в земляной пещере. Люди, приходя к нему, думали, что это какой-то храм большой. Чувствовали себя как в храме. Это была земляная пещера, яма. Но поскольку он медитировал на Кришну, атмосфера была кругом божественная. Никто не замечал, что это какая-то пещера. Все подходили туда, кланялись к тому месту, как будто это был какой-то величественный храм. Там был всего лишь один Харидас Такур со своим именем. Все. И так много подтверждений. Более того, в Писании говорится, вот когда Кришна рассказывал Бхагавад-гиту, планета была совершенно другая. Особенно Вриндаван, куда он приходил. Все взаимодействует с ним. Он верховный повелитель. Каждый атом творения находится под его контролем. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома. Кто? Бог. И есть огромное количество экспансий. Свамша, випхинамша. Ну, свамша это означает безгранично могущественные экспансии. Как он сам, Вишну Татвы. Множество, безграничное множество. Безгранично могущественных Вишну Татв. Есть еще випхинамши, маленькие живые существа, ограниченные в своем могуществе. Их тоже безграничное множество. Это все Кришна. И Джива Татва – Кришна, и Вишну Татва – Кришна, и материальная энергия – Кришна, и воздух, и вода, и земля, и наш разум, и наше тело, и наш принцип тела – все это Кришна. И принцип творения этой вселенной – Кришна. Теперь послушайте, какой интересный вывод. Все это Кришна. Но он сам отличается от всего этого особым могуществом. Потому что всем этим управляет. Как? Нет никаких рычагов. Никаких. Это называется природа. То, что мы называем природой, естественно, мы говорим. Человек естественно влюбляется. Естественно, это же природа. Никто даже не задумывается об этом. Почему такая природа? Как она управляет мной? Все живые существа, смотрите, они двигаются и куда-то стремятся. А куда они стремятся? Проследите, есть эволюция. Самых низших форм жизни до человеческой, куда же они стремятся? Они стремятся к Богу, на самом деле. Посмотрите на Вселенную целиком. Как это описано в шастрах, вы увидите, что все живые существа стремятся к Богу. Все привлекающие принципы. И естественно, как огонь приманивает живое существо, насекомое к себе. Точно таким же образом. Осознанно, неосознанно, все стремятся к нему. Разве мы не привлекаемся красивым человеком? Разве мы не привлекаемся богатым человеком, умным человеком, сильным человеком, прославленным человеком, отрешенным человеком? Мы привлекаемся всем этим. Иногда даже глаз не можем оторвать. Если человек очень красив, его показывают с фотографии, печатают кругом, посмотрите, какой, какие мускулы. Все знают, все имя знают этого человека, если он очень красив. Или мисс красота, то же самое. Будут показывать, в этом году вот эта вот красавица считается лучшей в мире, на следующий год другие портреты будут, все будут видеть, все будут смотреть, всем интересно это. Если кто-то некрасив, то он пытается стать красивым. Он знает, как подтянуть там, где, что, подвязать. Прикрепить, прицепить, наклеить, подкрасить, завить, ну и так далее. Для чего это люди все делают? Чтобы привлекать. Но мы не можем всех привлечь, верно же? Кому-то понравится, кто-то скажет, да нет, ничего особенного, кто-то вообще скажет, ужасно. А вот Кришна не такой. Кришна привлекает всех. Вот это означает Бог. В безграничной степени привлекателен. Даже демоны привлекаются им. Но так же, как мухи, привлекаются огнем, говорится, в точности. Они влетают туда, чтобы убить, но они сгорают сами. Датавакра, когда увидел Кришну впервые, это великий демон. Он хотел отомстить за смерть Шишупалы. Он даже не успел одеться, говорится, он был в гневе. Он хотел немедленно найти Кришну, убить его. Даже как следует не оделся, но Балаву взял с собой. Он так был уверен в своей силе, что ни одно живое существо не могло убить его в то время. Он великий был человек, но он был демоном. И вот он нашел Кришну, он шел по земле, и все тряслось под ним. Содрогалась земля с булавой, представьте, разъяренный этот могущественный демон крикнул: «Кришна, я нашел тебя! Какое счастье, что мы встретились лицом к лицу! Вот теперь я убью тебя!» Интересно, что они могут оценить красоту Кришны, как змей Калия, когда он впервые Кришну увидел. Он увидел и оценил, как красив. Но каков результат? Зависть, злоба. Это демон называется. Так тоже не привлекается Кришна. Посудите сами. Есть какой-то принцип всепривлекательности, куда стремятся все живые существа. Попытайтесь отгадать эту загадку, куда они все стремятся в конечном итоге. До человеческой формы жизни было так много миллионов предыдущих форм жизни. Куда они все стремятся? К человеческой форме жизни. А человек куда стремится? Вот он и ищет эту красоту. Он делает всякие скульптуры, всякие картины, всякие музыки. Он все пытается куда-то возвыситься. Куда это он собирается? Ну подумайте сами, куда он собирается? Куда еще выше этого? Человек, он уже проставил все уже в тупике. Человек уже прославлен так, что уже некуда дальше прославлять. Он уже великий и так, и эдак, и так. Он уже сам признал свое величие, ему скучно уже от самого себя. Человека долго нельзя прославлять. Гитлер прославлял свою нацию. Знаете, он скульптуру делал 20-метровой высотой. 15-20-метровые скульптуры были таких, знаете, молодчиков, гигантов, арийцев. С такими холодными сердцами, с железным взглядом, с мускулатурой, готовые уничтожить кого угодно. Это все разрушили, уничтожили в пыль потом. Военные годы. Древний Рим, Греция, то же самое. Великие герои были прославлены. Где? Одни обломки остались. А что сейчас прославляют? Абстрактная живопись называется. Не поймете, где голова, где руки, где ноги. Нет формы вообще, нет формы. Но это абсолютная истина. Раздробленная на части. Все есть Бог. Видите? Нет развития. Нет. Люди не могут найти объект привлекательности, объект вдохновения, свою музу, которая бы вдохновляла их в течение жизни, на самом деле выполнить свое предназначение. Поэтому здесь об этом говорится. Глупцы будут глумиться, Кришна говорит. Они глупцы, они материалисты. Если я проявлюсь в какой-то форме человеческой, они будут критиковать меня. Аваджнатима мутха. Мутха. Глупые, ослоподобные люди. Они думают, что если у меня человеческое тело, то я человек. На самом деле, мы должны знать, что человеческое тело – это отражение божественной формы. Человек не является критерием этой вселенной, или мерилом всего, или точкой отсчета. Точка отсчета выше. Вопрос. Вопрос заключается в том, первое живое существо во вселенной, каким должно оно быть? Самым низшим или самым высшим? Ученый говорит, самым низшим первое живое существо должно быть. А потом становится высшим. Интересно, как он об этом узнает? Какая-то амеба появляется и думает, теперь я стану человеком. Правда, через миллион лет это долгий процесс, но я стану. Я решительно настроена. Тогда у него должен быть какой-то план, какая-то конструкция, понимаете, точный. И это говорится, высшее существо изначально существовало, а потом уже появились все остальные формы жизни до низших. То есть уже был этот план, уже разум существовал. Он сейчас существует в природе. Но ведь говорится, что он существовал до творения, до проявления этого космоса. И после разрушения тоже будет существовать этот высший разум. Этот разум имеет форму, качество, характер и теория большого взрыва. Сначала было ничего. Потом в этом ничего что-то как взорвется. Ну, я так примитивно излагаю, но примерно такая их концепция. И в результате, смотрите, вот миры, Белоруссия, Минск. Пожалуйста. Конечно, когда мы так смеемся над ними, говорят, ну это был необычный взрыв, вы должны понять. Это не так все примитивно, как вы излагаете. Верно, не так уж и примитивно, представьте. Если я хочу попасть вот точно в цель, мне нужно так точно прицелиться, правда же? Чтобы выпустить стрелу, точно попасть в цель. Кто же так прицелился? В результате взрыва все точно-точно на свое место встало. Удивительный взрыв был, правда же? Взорвите типографию, пусть появится хотя бы карманный словарик небольшой. С какой нужно точностью сделать взрыв, чтобы хотя бы маленький карманный словарик произошел оттуда? Как нужно управлять этим процессом взрыва с такими скоростями и энергиями, представьте, это что же за разум такой? Который, да, на самом деле есть во Вселенной такие процессы, подобные взрыву, даже в нашем понимании не умещающиеся, на Солнце, например. Полностью под контролем управления находится на такой скорости, пожалуйста. Атомные процессы, скорости гигантские, все под управлением находится, все точно, ничего не сбивается, никаких заторов. Смотрите, каждый атом на своем месте во Вселенной. Вы только подумайте, что это такое. Большой взрыв. И мы говорим, случайно произошла жизнь. Ничего случайно не происходит в этом мире. Вот это разум Кришны. Как же он непривлекательный. Любой, кто будет изучать его творение, подумает, потрясающий разум. Нужно снять шляпу и склонить колени, сказал Эйнштейн перед этим разумом. Лишь немного вникнув в секрет этого творения, мы сразу станем очень смиренными и почтительными. Того, чтобы не тратить время, нужно сразу выражать почтение Кришне. Сразу же. С этого начинается вся наука. Гьяни заканчивают на этом, а преданные только с этого начинают свою практику. С почтения высшей истине. Сразу же. И открываются новые просторы для развития. Потому что иначе мы не можем ничего понять в этом мире. Это полное невежество будет. Ни свою жизнь, ни свою личную жизнь, ни новое поколение, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. У нас не будет ничего. Мы все теряем на глазах. Вся планета разваливается на части. 20 миллионов абортов в год. Войны не нужно. Война уже давно идет. Такие разрушения. От алкоголя и наркотиков погибают больше, чем от СПИДа люди. Каждый год миллион населения уменьшается в России. Какая еще война нужна? Это лучше, чем любая война, я вас уверяю. Таких еще разрушений не было до этого момента. В мирное время. У людей нет будущего. Их наука ускорила разрушение, Прабхупада сказал. Помогает только разрушать. Ничего не созидает и не устанавливает никакую истину, гармонизирующую, продлевающую их жизнь, дающую счастье на самом деле. При этом они пытаются объяснить Священное Писание. Есть недавнее объяснение. Как это Моисей провел свой народ через Черное море, знаете? Не знаете? Что же вы, Минский, отстаете? Да. Ну, ученые уже объяснили. Слушайте внимательно. Раз в 80 тысяч лет, один раз всего, за 80 тысяч лет, возникает такое интересное сочетание звезд на небе, что на Черном море двойной отлив происходит. Понимаете, в чем дело? Если еще сочетается со встречным ветром, то одно может обнажиться. Вот это самое мгновение, вот Моисей ты прошмыгнул там, похоже, своим народом. И как только он прошмыгнул, вот фараон уже не успел, его накрыло. Вот и все объяснение, очень просто. Мне кажется, легче в Бога поверить, чем в такие теории. Но только сами подумайте, что сейчас ученые излагают. Это просто сумасшествие, на самом деле. Какой здравый человек вообще примет это всерьез? Давайте потом себя осмыслить реальность, какая есть на самом деле. Я живу во Вселенной уже. Мне не нужны никакие еще объяснения. Вот я уже факт существует, просто этого не знаю. Где вы живете? Скажите, в Минске. Ложь. Не с этого нужно начинать. Я житель Вселенной, как минимум. А потом уже все остальное. Вот это люди и потеряли. Я белорус, я русский, я украинец, я американец. Я... Вот это и есть проблема. Сначала должен понять, что я частичка Бога, а потом все остальное. Вот это и дает уже настоящее знание человеку. Кто я в этой вселенной? Мое предназначение. А затем я могу понять, что я здесь делаю в Беларуси. И в Минске, в данном случае. И в этом храме. И в конкретно в своей семье. Должен принести абсолютную истину в свою непосредственно частную жизнь. А не наоборот, свою частную жизнь в абсолютную истину принести. Обогатить ее таким образом. То есть позиция у человека настолько эгоистическая, это привели ему ученые эти, вот, учителя современные. А почему? Они не знают Кришну. Они не знают всепривлекающий принцип. Личности не знают. А боги так много люди знают, а личности не знают, но отношения не имеют. Поэтому концепция Бога стала абстрактная, холодная, неприменимая к жизни, практически бесполезная. Но если выполняет желание, еще ладно, можно принять. А если не выполняет, вообще непонятно, зачем Бог. Материальное тело не способно совершать чудеса, о которых рассказывалось в предыдущих стихах. Тело Господа вечно исполнено блаженства и знания, хотя он не относится к числу обычных людей, глупцы смеются над ним и считают его человеком. Тело Господа названо здесь Манушим, поскольку он действует как обыкновенный человек, друг Арджуны, воин и дипломат, участвующий в битве на Курукшетре. Во многих ситуациях он ведет себя как обыкновенный человек, но на самом деле его тело – воплощение вечного блаженства и абсолютного знания Сат-Чит-Ананда Виграха. Это подтверждают и другие ведические писания. Сат-Чит-Ананда Рупая Кришная и в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога Кришной, воплощением вечности, блаженства и знания. Тоже Нандавакра, когда высказал все это Кришне прямо в лицо, порадовался встрече, что теперь может отомстить за смерть друга, он взял свою булаву, которую, может быть, не всякий воин даже мог поднять в то время, и со всей яростью, с криком, со всего размаху, раскрутив ее, ударил Кришну в бровь. Что дальше описывается в Бхагаватам? От удара палец Нандавакры Кришна не почувствовал никакой боли и даже не сдвинулся с места. Что за тело? Это лишь одно из проявлений. Это описано в Бхагавата Пуране. Это тело Кришны. Тело Кришны не разрушается, оно полностью духовное. У нас не разрушается только душа, а тело разрушается, потому что тело и душа — разные вещи в нашем случае. У Кришны между телом и душой разницы нет. Нельзя расчленить на части, нельзя сжечь в огне, нельзя растворить в воде. Не подвергается материальному разрушению душа. И говорится, вот поэтому он необычное живое существо. В Ведах приведены другие описания. Тамакам Говинда, ты, Говинда, дарующий блаженство коровам и чувствам. Сачитананда Виграхам, тело твое духовно, вечно, исполнено знание блаженства. Тут про коров говорится. Говинда, дарующий блаженство коровам и чувствам. Как это связано? Коровы и чувства. Бог поддерживает то и другое. Чувства у нас есть. А почему здесь коровы? Коровы тоже есть. А как они связаны? Не знаете? Потому что у нас нет отношений с коровами с вами. Коров цивилизация вытеснила и утратила эти отношения. А с коровами точно такие же отношения, как с матерью. И молоко коровы считается жидкая религия. Имеет самый высший вкус. Но современные люди утрачивают этот вкус, потому что молоко улучшенного качества продается в магазине. Вот так улучшили, что люди забыли его вкус. Я в поезде пил молоко, оно белое, как краска. Я не знаю, что они туда передобавляют. Вот так улучшили качество, что можно стены красить. Хотя тело Господа трансцендентно, исполнено блаженства и знания. Многие так называемые знатоки Писания и комментаторы Бхагавадгиты принижают Кришну, считая его обыкновенным человеком. В результате благочестивой деятельности в прошлой жизни эти ученые иногда обладают незаурядными способностями, но их представление о Шри Кришне свидетельствует о скудости их знаний, поэтому их называют мудхами, ибо только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Они называют Кришну обыкновенным человеком потому, что ничего не знают о скрытых от их глаз деяниях Верховного Господа, его разнообразных энергий. Они не знают, что тело Кришны является олицетворением абсолютного знания и блаженства, и он владыка всего сущего, способный любому даровать освобождение. Не ведая о бесчисленных духовных качествах Кришны, они насмехаются над ним. Это называется средняя форма Кришны. Он не большой, не маленький в этой форме. Он доступен для нашего восприятия человеческого. Бхагаватам говорит, человечество — моя обитель. Говорит, я прихожу сюда в человеческом образе, облике. И что происходит? Люди влюбляются в него. Он этим наслаждается, отвечает на любовь. Вот его главная миссия только в этом. Больше ничего не делает. И все, кто мешают этим отношениям, он убивает. Демоны мешают. А преданных защищает. Просто любовь проявляет, больше ничего. Танцует, играет, поет, защищает. И участвуют в политике, но только из любви к своим преданным. Больше не. Обычно это были пандавы, что касается политики, ради пандавов он что-то делал. А так он прожил в Вриндаване всю свою жизнь. Никакой политики там не было. Были коровы, друзья, пастушки, родители. Провел там детство. Все описывается подробно. Великолепно. Самые романтические годы его жизни. Затем пошел в Матхуру, убил Камсу. Камсу вообще убить было невозможно. Но он убил Камсу голыми руками. Потом построил город Двараки. Женился на 16 108 царицах. И жил там 125 лет. Это жизнь Кришны. И его интересовала никакая не политика, ни что другое. Если вы сравните жизнь Кришны в Двараке или во Вриндаване с событиями Махабхараты того времени, вы увидите, что несовместимые вещи вообще. Совершенно несовместимые вещи. Жизнь во Вриндаване была полна просто блаженства, песен и танцев, все. Раса, лила и все остальное, больше ничего. Игры, воровство, масло. В это время Бхишмадев там сражался, знаете. Махабхарата, суровая школа там была. А Кришна просто рядом наслаждался, как в духовном мире. Вообще не сочетается. Почитайте, сравните. Игры Кришны, это одновременно происходило. И Махабхарата. И когда они встретились с Арджуной там, на Курукшетре, то Арджуна стал скорбеть, сколько сейчас будет убийств, какая будет война ужасная. А Кришна в атмосфере Вриндавана улыбался и шутил с Арджуной. Как тебе такая скверна одолела, Арджуна? Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он живет совершенно другим настроением, другим миром. Он никогда не подвергается несчастьям этого мира. Когда он приходит в этот мир, он приносит особое настроение, чтобы люди могли благодаря этому настроению приблизиться к нему, просто памятуя об этом. Поэтому так важно просто вспомнить Игоря Кришны, его характер, его качество, его деяния. Вы увидите, что это никак не сочетается ни с какой политикой мира современной, ни с какими обстоятельствами, которые мы видим вокруг политики, экономики и других вещей. Кришна живет всегда в трансцендентном мире, где бы он ни находился. Никогда гуны материальной природы не влияют на него. Если вы практикуете Беларусь и знание Кришны, Беларусь станет Вриндаваном со временем. Если в Америке практикуете, Америка станет Вриндаваном. Все изменится. Все станет трансцендентным. Итак, видите, какое могучее тело Кришны? Просто думая о его форме и качествах, атмосфера меняется вокруг. Один человек начинает думать, мир меняться будет. Прабхупада один с такими мыслями объехал весь мир, смотрите, что произошло в результате. Он просто думал о Кришне, говорил, Кришна Бог, и доказывал, это объяснял, почему он Бог. Все, больше ничего не делает. Все остальное делает энергия Кришны. Но это же факт. Почему же мы сомневаемся в этом? Значит, глупцы, они не понимают его просто. Даже в виде его преданных, преданные что, политикой занимаются? Политикой не занимаются, как же они развиваются тогда? Экономикой не занимаются, не работают. Едят, поют, смотрите, и развиваются очень хорошо. В Москве уже гектар земли, уже большой, большой храм планируется. Ну, там есть свои трудности, но увидите, он все равно построится. Ну что, Кришна есть и все. Причин никаких других нет, чтобы нам эту землю еще дали, решили строить, даже деньги найти такие. Кто найдет 20 миллионов долларов? Они же дороги не валяются. У кого-нибудь есть, кстати, тут миллион долларов? Нет, ведь я так и знал. А все равно храм будет построен. Но это уже предсказано. И все равно люди будут воспевать все больше и больше Хари Кришна. Я могу сейчас найти массу примеров. Я поехал по России. Вот уже около года путешествую. Везде были публичные программы. Я их не заказывал. При этом почему-то сами делают все. Какое-то маленькое объявление пишут. Небольшое количество. За пару дней до лекции. Полный зал битком людей. Аншлаг. Людей выгоняют. Администрация. Некуда. Нет стульев. Нет мест. Уходите. Они кричат. Как? Несправедливо. И все остальное. Пустите на лекцию. Мы рассказываем о Бхагавадгите, об этих всех законах, об этом знании. Люди говорят, а можно, мы останемся православными, а будем учиться у вас. Я говорю, почему? А потому что нам запрещают учиться. Нельзя, говорит, медитация нельзя, законы кармы нельзя, то нельзя. А мы хотим учиться, но мы же православные. Мы не должны предавать свою религию. А учиться будем у вас, хорошо? Мы говорим, нормально, хорошо, читайте Бхагавадгиту, учитесь. Все интересуются, как никогда, очень много людей интересуются. Раньше интересовались поверхностно, это была какая-то новизна, что-то такое. Но сейчас у них глубокий интерес. Законы кармы, они хотят до тонкости все это знать, реинкарнация. Люди приняли это все. Я не так давно встречался с одним священником, известным в Москве. Мы познакомились с ним. Известный проповедник, монах. Я просто пришел поговорить, познакомиться с ним. Ну и так разговорились. И когда возникла доверительная атмосфера, я сказал, у меня есть вопрос вам, отец. Хотел бы кое-что спросить. О реинкарнации. Ну да, что там о реинкарнации? Я читал Евангелие как-то вот, и пару мест там нашел, которые, как мне кажется, относятся к реинкарнации. Но я знаю, что у православных не принимаете реинкарнацию, поэтому хотел бы узнать ваше толкование. Как вы объясните эти моменты? Говорит, ну какое место? Говорит. Говорит, помните, там ученики к Иисусу подходят. Говорит, учитель. В Писании говорится, что прежде чем явится Мессия, ты Мессия, придет Илия. А Илия — это старозаветный пророк, древний. То Иисус Христа задолго придет. Так вот, Илия сначала придет, и сразу за ним Мессия. Ну вот тебя мы видим, ты Мессия. А где же Илия? Как-то мы его упустили. Скажи нам. Иисус говорит, Илия уже приходил. Так и написано. Но не узнали его и сделали, что хотели. Это все, что он сказал. Далее пишет евангелист. Ученики отошли и поняли, что он говорит об Иоанне Крестителе. Написано имя. Иоанн Креститель и Илия — одна и та же личность. В моем понимании. Вот я читаю, я думаю так. Реинкарнация, говорю, святой отец. На что он, не мигая и ни секунды не размышляя, отвечает. Ветхий Завет принимает реинкарнацию. Я не знал этого. Но раз он сказал, значит, нужно, он знает Писание. Я говорю, ну мы говорим о Новом Завете. Не о Ветхом Завете. Он говорит, Новый Завет тоже принимает реинкарнацию. Я так же удивляюсь, как и вы, и спрашиваю, а почему же вы, священники, не принимаете реинкарнацию? Мы, священники, он сказал, тоже принимаем реинкарнацию. Но мы запрещаем ее проповедовать людям. Иначе люди потеряют ответственность к этой жизни. Раз у них следующая жизнь, они становятся ответственными к этой жизни. В чем-то он прав. Законы реинкарнации не распространяются без знания законов кармы. Верно. Сначала законы кармы, потом законы реинкарнации. Тогда будет все правильно. Люди будут ответственны. Вот вам пример, видите? Интересный пример. И мой спутник сказал, вы знаете, мы приняли и христианскую религию, какая разница, но о Боге очень мало информации. Сказал, нет у нас много информации о Боге. У нас были многие святые, которые очень подробно описали Бога. И он спросил, скажите, что это за знание? Покажите, где это написано, мне тоже нам интересно. Как о Боге говорят эти святые? И священник стал интересные вещи говорить. Я не слышал это раньше. Сказал, Бог, он нематериален вообще. Здорово. Потрясающе. Материя — это свет и тьма, он сказал. Принципиально, хорошо. Мы согласны. Свет и тьма, есть такое в материи. Двойственность. А Бог — это не свет и не тьма, он сказал. А что же такое, мы спросили? Он сказал, это некий мрак. То есть, такой вывод логический. Если есть свет и тьма, то что-то есть производное от этого. Ни то, ни другое. Ну, что-то смешанное, значит. Из этих двух категорий получается мрак. Вот есть такие представления, видите, о Боге. Но что-то во мрак не хочется погружаться. Лучше оставаться тут, где свет, где тьма, где тут вот какое-то разнообразие. То есть подробной информации, конечно же, нет. Единственный источник информации о личности Бога — только ведические книги. Больше нет ничего. Все. Остальное лишь намек. Один мусульманин сказал, ну, я с вами не согласен, погодите, в Коране вообще отвергается, что у них какая-то форма. А вы говорите, божество, форма, Кришна. Я говорю, нет, у меня есть друг мусульманин. Он знает, как очень хорошо Коран, пишет книги. И он нашел в Коране одно место, где говорится, что он стоит в лотосе. И этот мусульманин сделал так. Стал вспоминать, думать. Сказал, точно, что это такое было. Есть такая информация, есть такие намеки. На личности, да, есть намеки. Но почему он скрывается? Почему личность скрывается? Здесь объясняется в этом стихе. А ваджинанти маммутха, потому что глупые люди. Если говорить о Кришне как о форме, они вот думают, человек просто. А что это означает? Если Кришна танцует Расалилу, то я буду танцевать Расалилу. Это не чуждо человеку же, правда? Он же человек, и я человек. Так вот, не человек, говорится. Сначала нужно понять, кто такой Бог. Человек не может творить Вселенную. Человек не может разрушить эту Вселенную. А он может это сделать. Есть разница между человеком и Богом. Если он просто принимает человеческую форму, это еще не означает, что он стал простым человеком. Вот в чем смысл этого стиха. Вот почему различные писания скрывают эту форму подальше. Даже в Ведах есть писания, которые говорят, нет формы. Ни Иргуна. Никакой формы нет, никаких качеств нет. Не думайте о нем таким образом, потому что вы думаете только материальными качествами и формами. Сначала отвлекитесь от этой материи, а потом начинайте думать о Боге. Как же это сделать? В Гите говорится, только через преданное служение. Находясь в материальном мире, мы можем разрушить все материальные представления, если будем служить Кришне. Если эту материю используем в служении Кришне, все наши материальные представления будут разрушены. Оказывается, этот мир божественный. Он духовен служением Богу. Нет материи вообще. Материя – это иллюзия. Материя – это просто невежество. Когда мы получаем знания, мы видим, что нет ничего, кроме Бога в этом мире. Все есть энергия Бога. Удивительное знание, видите? Оно связано с личностью. Открывается все человеку, который занимается чистым преданным служением. Поэтому Прабхупада здесь дает большой комментарий, который мы сегодня не дочитаем до конца, а остановимся здесь. Большое спасибо. Может быть, будут какие-то вопросы. Да. А Прабхупада открывает. Пришло время. Правда, пришло время. Господь Читания скрывал сначала святое имя, но киртаны скрывал. Святое имя слышали, закрывался в доме Шривастакура. Ставни, двери, все были закрыты. И там они всю ночь пели. Все атеисты, они вокруг собирались, критиковали, что там происходит. Они кричат громко именно Бога. Это не к добру. Они разбудят его из йога-нидры, у нас будут проблемы. Он спит себе спокойно, нужно тихонько молиться, они орут, как сумасшедшие. Точно нарушит покой, тогда Навадвипа у нас, так сказать, с лица земли сотрется когда-нибудь. То есть так они критиковали. На самом деле они хотели попасть туда, завидовали себе. А их не пускали. Они считали, что святое имя нельзя распространять широко. Но в какой-то момент времени Господь Читания позвал своих спутников и сказал, теперь, сказал нечто революционное, идите на улицы Навадвипы и всем, кого увидите, говорите, чтобы свивали святое имя. Пришло время. К любому, безбожник, неважно, любой, кто попадется, говорите им об этом. И кто первый был, помните? Кому они сказали? Джагай Матай. Они убегали от них, думая, что теперь они совершили оскорбление святого имени, их точно убьют. Харидас Такур был уверен, что живыми теперь они не уйдут. Но что ответил Господь Нитянанда? Ну, это наставление твоего господина было. Я не виноват. Вот сам подумай, в каком мы сейчас положении. Либо от оскорбления нас убьют, либо мы погибнем от того, что не выполним его наставление. Он же Бог. Ну, то, что это по вине его все сложилось. Поэтому он за это несет ответственность. И теперь он нас сам будет защищать. Все. Мы не знаем ничего. Таков приказ свыше. Все, приказ свыше можно делать. Можно не обсуждать, даже Писание. Раз приказ свыше есть, можно делать. Господь Читания сказал, через 500 лет это распространится по всему миру. В Индии это не могли люди понять долгое время, потому как по всему миру, это в мире яванов, ракшасов, млечков. Святое имя? Как же это будет? Неужели это возможно вообще? Вот видите, возможно. Пришло время. Не только Хари Кришна. Сейчас открываются все писания мира. Людям. Все, что хотите, есть. Пожалуйста. Но без принципа служения все это абсолютно бесполезно будет. Люди будут имитировать святых, не больше. Знаете, сколько Иисус Христов в мире? Я сталкиваюсь с ними иногда. Сотни Иисусов Христов в мире сейчас. Да, конечно, в том-то все и дело. Один Баларама есть в Армении. Лакшми Нараяна воплощение есть в Узбекистане. Муж и жена. Люди читают Священное Писание и потом думают, что они стали святыми. Ни у кого не возникает идеи служения. Поэтому так важно, чтобы люди воспевали святое имя, начали служение, и тогда на самом деле они разовьют свои качества. Пришло время, другого пути нет. В Кали-югу Харир-нама, Харир-нама, другого пути не существует, кроме воспевания святого имя. Господь Читания это дал для всех. Юга-дхарма. Да, Шрила Прабхупада, он смог это все рассказать, объяснить, разгромить все эти аргументы ложные, научные, лженаучные. Верно? Приходят уполномоченные свыше люди, поэтому. Нет, открывают только преданным. Но чтобы найти преданного, нужно показать Кришну. Посмотреть в глаза ему. Ой, демон, извините, я... Вот тут преданный, я начинаю открывать ему что-то. Да. Сознание Кришны в век Кали, святое имя, а это и средство, и цель. Вы одновременно можете этим средством и проверять, и очищать, и передавать знания. И конечную цель передавать одновременно, то и другое. Универсальный метод. Иначе, представьте, сколько жизней нужно было людей готовить к принятию сознания Кришны. Сколько жизней. Все аскезы, покаяние, религиозность, йога. Нужно было за плечами иметь много-много жизней, прежде чем прийти к бхакти-йоге. Нет возможности. Сразу святое имя дается. Взаимность. На самом деле, да, человек может дойти до очень тяжелого умственного состояния, до депрессии, до негативных состояний, тяжелых, даже занимаясь духовной практикой. Читание Чаритамриты говорит об этом, что воспевая святое имя Кришны, человек не может прогрессировать. Таково утверждение Писания. Потому что совершает оскорбление преданных. А по милости Господа Читания, это возможно, он не принимает оскорбление. То есть нам нужно медитировать, ну как сказать образно, на танец Господа Читания, когда мы воспеваем святое имя. Не на свое воспевание, даже не на радую Кришну, это очень высоко. А на настроение Господа Читания, тогда мы сможем носить шанс услышать. Это очень важный, интересный момент. Святое имя открывается только Господом Читания в Викале. Равно насколько мы постигли Господа Читания, настолько мы постигли Радхи Кришну. Ачарьи говорят, это утверждают. Поэтому если мы чувствуем такой тупик, нужно стараться избегать оскорблений и медитировать на преданность преданных. На Шрилу Прабхупаду, на Господа Читания, на Госвами. Через них можем получить этот вкус снова. На духовного учителя. Махапрабху Киртан Ритягит им поем. Гуру он танцует, воспевает. На этом медитируем, воспевая святые имена. Как гуру танцует в блаженстве, должны его экстаз видеть, не свой. Тогда загорается от огня другой огонь загорается. Если мы хотим непосредственно наслаждаться Кришной, это очень трудно для нас. Радхарани уже там, там уже окружение Кришны. Нужно правильно подойти к этому, очень бережно, смиренно, с таким чувством. Мы сказали, что лучше медитировать на Господа Чайтанью, но тут вот есть другое заключение, что к Господу Чайтанью мы не можем приблизиться без милости Господа Нитьянанды. Может, лучше все-таки на Господа Нитьянанду медитировать? На двоих, видите, у вас божества, двое сразу же. Они братья, они вместе. Господь Чайтанья говорит, он сказал своим спутникам, в чем секрет успеха. Говорит, слушайте все, говорит, я вам сейчас раскрою, говорит, очень важную тайну. Слушайте тайну. Знаете, Нитьянанда дороже мне моей жизни, он сказал. Вот секрет удовлетворения Господа Чайтанья. А Нитьянанда как удовлетворяется? Вот кто хоть раз, когда воспевал имя Гауранги, хоть одну слезу, хоть одна слеза выкрылась из глаза, он сразу дает чистое имя. Полностью удовлетворяется Нитьянанда. Они очень связаны друг с другом. К сознанию Кришны можно прийти последовательно, из жизни в жизнь. А можно прийти просто по милости чистого преданного. Случайно. Человек находится еще в каком-то там начале эволюции, может быть, духовного развития. Ему бы еще каким-то религиозным принципом следовать, казалось бы. Честным стать нужно человеком. Ну, посмотрите на нас с вами. У нас так много недостатков фекалий. Нам, по идее, сначала нужно вот религиозными, по идее, стать людьми. А мы сразу сюда на Кришне пришли. Видите? По милости Шрилы Прабхупады просто. Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите, что даже люди не очень разумные достигают совершенства, если обращаются прямо ко мне. Он разрешает это. Он называет шудры, вайши, женщины. Женщина имеется в виду домохозяйка, как правило. В этом смысле. Простые. Они готовят, убирают, с детьми смотрят. Вот все, что не могут, может быть, большинство женщин. Шудра, он у него простой труд, он платит за это, он нанимается, он ни о чем другом не думает возвышенно. Вайш, он весь в бизнесе, в деньгах. Обычно они не думают о законах Вселенной, знаете, какие-то йогу, аскез, не практикуют. Кришна говорит, а они, если обратятся ко мне, достигают, освобождаются. Вот сейчас этот принцип широко применяется. Сразу к Кришне Господь Читаем сказал. Имя Кришны. И если вы уже пришли к Кришне, то уже считается, что вы прошли все это. Вы не проходили, конечно, но считается. Раз вы здесь, ну как? Задним числом ставят галочки. Прошел. Джагай Мадхай то же самое. Есть пример вот этот армейский. На должности генерала капитан сидит. Видели такой в армии? Есть такой. Капитан или майор, а там генеральская должность у него. И к нему уже как к генералу относятся. Даже выше чином, подчиненный, получается, они к нему уже, они знают, он очень быстро станет генералом на этой должности. Они так останутся этими майорами, подполковниками, а он генерал, они уже видят это. То есть, знаешь, видите, какая сейчас должность? Очень важная должность, что даже полубоги уже, так сказать, к нам относятся с благоговением. Очень быстро он станет чистым преданным.
Я вдруг обнаружила мысль, что никто не смог подумать, как он его любимый не сведет. Я стал перебирать, как свидетельство, что читание эти надо думать, как он легче не думать. И я остановился, потому что я буду думать, если я не могу сочетать, как легче не думать. Но когда я ему только и так подумал, что с ним мысли могли, а не мысли, просто эти надо упала в сережку.
Чтобы не забывала, господин Динанди. Они неразрывные, они вместе. Если мы думаем о Господе Читании, на самом деле, Господь тебя сам туда придет. Так что не удивляйтесь. Не скажите что-нибудь не впопад. Типа того, что «А ты откуда?» Не, они вместе, их нельзя разрывать. Панча-татва — это одно целое вообще описывается. Одна татва. Панча-татва. Пять сущностей одновременно. С точки зрения бхакти-йоги это можно понять, как пять могут быть одним целым. Уход бхакти-танца Сарасвати. Я был однажды в это время в Индии. Да, я помню, уход Бхактистанта Сарасвати был в храме Кришна Баларам. Я пришел в храм, пошел поклониться сначала в Ясасане Прабхупаде. Прабхупада там был также. Когда я подошел к Ясасане, я увидел, что там сидит Бхактистанта Сарасвати. И был шокирован. А где же Прабхупада? Я подумал. Но Прабхупада сидел внизу около него. Я вдруг понял, что Прабхупада ученик Бхактистанта Сарасвати. Тот, кому поклоняемся в Исконе, он смиренный ученик Бхактистанта Сарасвати. У его лотосный столб сидит. Так смиренно Прабхупада сидел там. Его уютное настроение. В такие дни явления ухода ачарьев мы можем просить милости, особой милости. Очень могущественные такие дни. Вайшнавские праздники. Праздник — это явление ачарьев и уход ачарьев тоже праздник. Что вайшнавы никогда не умирают. Солнце заходит, мы думаем, ушло солнце. Солнце поднимается, появилось солнце. Не появляется, не исчезает, это лишь наш недостаток видения. Та же Бхактистанта Сарасвати, конечно, живет в наставлениях, которые дал нам Шрила Прабхупада. Прабхупада передал эту парампару дальше. Поэтому мы все связаны с Бхактистанта Сарасвати, со Шрила Прабхупадой, со всей преемственностью. Кришна обогащает эту парампру, поддерживает ее. Ну а когда ачарьи уходят, они оставляют после себя много наставлений и последователей и дают им энергию продолжать это дело. Они способны занять весь мир преданным служением. Своим уходом они должны доказать последнюю истину, что Кришна – Бог, а мы все услуги. Это вывод всех писаний. Даже во время ухода они думают, как служить Кришне. Больше ни о чем. Это из доказательств этой истины. Это ачарья, он собственным примером действует. Но в течение жизни Бхактистанта Сарасвати, он был признанным ачарьей того времени. Все признавали в нем чистого преданного, все до единого. Никто не осмелился сказать против этого ни одного слова. Все боялись нанести оскорбления, потому что личность была уполномочена свыше, это было очевидно. Его парикрамы, который он проводил в Навадвипе, достигали 10 тысяч человек в то время. Сейчас парикрамы все мирового масштаба столько не имеют еще. У нас цель в Исконе тоже довести до 10 тысяч, но я не знаю, когда мы это сделаем. В его время это было целое движение, которое наводнило всю Бхарата-варшу. 10 тысяч человек только на парикраме, он был окружен всегда тысячами и тысячами людей. Инициацию давал сразу деревням. Когда деревни приходили, сразу он посвящал, дал посвящение семьям, деревням. 40 или 60 тысяч учеников, я не знал, у него было. В течение жизни дал столько инициаций. При этом был очень ученый человек, самый ученый человек того времени считался, лучший астролог. Мог быть прошлое, настоящее, будущее, он знал множество наук. Но великие ученые люди боялись с ним говорить, потому что он знал еще запредельные истины, он был великим преданным. Если его просили, расскажи о Кришне что-нибудь, пытаясь понять, что же, о каком же Боге он говорит, Бхагаватам Сарасвати никогда не договаривал до конца. Он не успевал, потому что его захлестывали такие эмоции, что он убегал от того, кто слушал его. Он не мог сдержать эмоции, он просто убегал. И люди думали, Кришна есть. Этот человек, он живет с Богом. Безоговорочно стоит с учениками, десятки тысяч людей за ним шли. Такая вера. Он всю жизнь был брахмачарием, потом принял саньясу. Наишнийское брахмачарие. Глубокая память, бесстрашие. Симха-гуру его называли, лев-гуру. Это было что-то новое. Обычно вайшнавы такие были мягкие, интеллигентные, добрые. Вы их оскорбляете, они просто кланяются вам. Но не таким был Бхагаватам Сарасвати. Он знал причину оскорбления. Причина оскорбления — майявада. Он разбивал майяваду в пух и прах. Беспощадным образом. Он даже на улице проходу им не давал. Представьте себе. Просто, если он шел по улице, навстречу шел майявада, он кричал через улицу. Стой, негодяй. Почему ты обманываешь людей этой философией майявады? И он был таким ученым, что эти майявады просто убегали на ту сторону улицы и скрывались в проулке где-нибудь. Он говорил ученикам, разбивайте майяваду. Не все едино, не все одинаково. Самый лучший аргумент – башмак. Используйте. И бейте по голове майяваде. Пусть они подумают, едино это или не едино. Если все едино, почему так беспокоиться от башмака? Вот он дал такое средство. И ученики так и делали. Ведь майяваде пришел жаловаться. Гуруджи, ваши ученики распустились. Вчера у нас был философский диспут, спор, и чем он закончился? Меня он бил по голове своим башмаком. И что сказал Бхагаватам Сарасвати? Он правильно сделал, он сказал. Эта философия ложна, нужно признать ее. Был непримирим к майяваде, его даже хотели убить несколько раз. Но полицейские, они предупреждали, сказали, мы иногда скрываем такие вещи, нас подкупают, но в отношении святых личностей мы себе не можем этого позволить. Так что мы вас предупреждаем, здесь очень опасно. На вас будет покушение. И он дал эту силу проповеди Шри Прабхупаде. Прабхупада получил от Бхагаватам Сарасвати. В первый же день, как только встретил его, сразу же. Еще был молодым человеком. Он же получил этот импульс. И всю свою жизнь подготавливался к этому, чтобы проповедовать на Западе. Когда он вспоминал своего духовного учителя Шри Прабхупада перед своими учениками, он всегда плакал. Всегда повторял, что мой гуру спас меня. Сын Бхактивинода Такура. О его уходе я подробно ничего не знаю. Но перед уходом он сказал о том, что его на самом деле волновало. Уже были матхи, 64 матха в Индии, если не больше. Он на самом деле с большой силой утвердил бхакти, движение бхакти. Гаудимат — это его детище. Он ожидал, что этот мат будет проповедовать по всему миру организованно. Но позже он увидел, что матхи не собираются проповедовать. Он сказал, там будет пожар после моего ухода. Он сказал про Прабхупаде на Рада Кунди. Уже, говорит, сейчас при моей жизни они не могут поделить храмы и спорят, где кто в какой комнате будет жить. А что будет, если я уйду, там будет пожар, он сказал. Знаешь, что я думаю, сказал Прабхупада? Он открыл этот сокровенные вещи. Никто не знал об этом. Я думаю, что лучше снять этот мрамор со всех храмов. Это кощунственное вообще утверждение. Я говорю, с храмов снять мрамор, продать. Он сказал, я думаю, что лучше снять мрамор с этих храмов, продать, найти деньги, печатать книги, распространить по всему миру. Вот он сказал, что важно. Если у тебя появятся хоть какие-то деньги, он сказал, печатай книги на английском языке. Вот эта идея была в истинном средствате. Эта идея была у Бхактивинода Такура, также эта идея была у предыдущего Ачарьев, Господа Чайтаньи. Это должно распространиться по всему миру. Но так Бхактивинода Сарасвати, он непосредственно Прабхупаде дал наставление таким образом. И мы знаем, что Прабхупада в нужное время, в 70 лет, начал эту миссию в Америке, по всему миру. Он осуществил ее. Успешно он написал книги, переведены на все языки практически мир, распространяются широко сейчас по всему миру, миллионы, миллионы, миллионы книг. И они меняют мир. Люди становятся преданными. Все, других книг таких нет. От которых люди становятся преданными Богу. Нет. Нет, 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 нет. Посмотрите внимательно. Нет книг. Только эти книги делают человека преданным Богу. На 100%. Бхактисиддханта Парампара. Так, в двух словах мы вспомнили Бхактисиддханта Сарасвати. Ярче краски стали у вас. Больше преданных в храме, кажется. Атмосфера более семейная. Нет? Не прав? Мне так кажется. У вас не было Мурти Прабхупады. Вот поэтому, наверное, все. Прабхупада может объединить всех преданных, независимо от варны ашрама. В Алмате не был долго. Поскольку моя семья уехала в Индию, то мы в Алмате уже не живем. Сейчас я по России езжу. В Алмате я был в апреле месяце, уехал туда. Там много земли, проект. Они сделали фундамент. Перед моим отъездом был сделан фундамент, и сразу же власти начали войну. Это было без разрешения сделано. Не было документации, не было разрешения официального. Они хотели взорвать фундамент и штраф еще взять. Но не стали взрывать, закопали его, сравняли с землей. И сейчас идут суды. Сейчас такое трудное время. Они хотят отобрать все эти дачные домики, также отобрать землю, все хотят отсудить. Но преданные борются, у них там есть юрист, есть пиар очень хороший. Все ТВ, все газеты уже пестрят. Это проблема Хари Кришна, все знают об этом. Что-то получится. Всегда такие проекты, они проходили через трудности. Я не сомневаюсь, что что-то получится через, может, пару лет. Но я собираюсь ехать в апреле месяце снова в Казахстан. Я буду там, может быть, месяц. Все по-прежнему на ферме. Тот же храм, Гирирадж установлен. Также преданные поклоняются, служат. Сейчас марафон в Алмате, конечно же. Распространяют книги в городе. Говинда Махарадж недавно был в Алмате, потом он был в Москве совсем недавно, в Москве уже был. В Алмате он вдохновлял на марафон преданных, пошел в коровник, вернулся, сказал, там какая-то корова есть. Он сказал, что он тоже хочет на марафон идти. Сказал, говорит, мне только что. Говорит, Махарадж, я больше не могу так. Я, говорит, только ем траву и пачкаю коровник. Я хочу тоже идти на Санкиртану. А утром, говорит, сегодня мышь вылезла из-под кровати у меня. Я говорит, Махарадж, я тоже хочу на Санкиртану. Так он вдохновлял преданных. По-фермерски так. Но там преданные всегда готовы к марафонам, потому что у них марафон круглый год. Поддерживать ферму — это постоянный марафон. Там очень самоотверженные остались преданные. Не все это выдержали, но все это остались. Это очень самоотверженные души. Я думаю, что можно при жизни памятник поставить просто. Так они предаются. Молодцы. Атмосфера там была замечательная. Фестивали, вот эта атмосфера преданных, их труд, музыка, лекции, преданное служение. Люди приезжали из города, и они чувствовали эту атмосферу. Просто валялись на траве, ели просад, все были счастливы себе. Такая вот атмосфера, когда у преданных есть своя земля, и поклонение, служение активное. Нам нужно, нужны такие проекты будут скоро, везде. Другой линии сейчас никто не видит развития. Нам нужна тоже своя земля, и быть ближе, и миссия, и помогать друг другу. Скрина Махарадж делает это с большим трудом, потому что община еще не может поддерживать это экономически самостоятельно, но старается. Нужно время для этого. То есть это трудность определенная, он переживает эту трудность, поскольку несет полную ответственность за учеников, за этот проект. В Анапе в этом году были интересные киртаны. Говинда Махарадж приезжал. Удивительные киртаны были. Как говорил Мао Цзэдун, чем хуже, тем лучше. Чем нам труднее, тем глубже воспевание, глубже отношения с Богом. Почему люди не могут по достоинству оценить книги Шрилы Прабхупады? Прежде всего, они их не читали, раз. Второй момент. Они могут иметь какое-то предвзятое мнение, что-то не слышали, не очень хорошее. Потому что всем широко объявлено, что Сазани Кришна – это секта. Даже кое-кто пытается воевать с ними. То есть это общественное мнение. Люди боятся слова «секта», они запуганы серьезным образом. Но главная причина не в этом. Главная причина в том, что мы очень мало проповедуем людям. Смотрите, Тула. Меня пригласили в Тулу, дали объявление. Пришло 80, около 80 новых людей, просто гостей новых. Плюс еще преданных, там было больше 100 человек. Итак, был зал полностью заполнен людьми. Я вхожу через фойе, и там молодой человек из епархии стоит местный. И всем дают листовки, всем, кто идет на лекцию. И мне тоже дал листовочку. И там написано, какая-то опасная секта, куда вы идете. И причины потому, потому и потому. Обратите внимание, они не берут с вас денег, потому что спонсируют Запад. Если не находят, если вы берете деньги, то они говорят, видите, они берут деньги за это. Не берете, Запад спонсирует. То есть у них на то есть. И вот с этой листовкой я сажусь на сцену. Читаю ее. И замечаю, что все эти тоже читают. Это подготовка идет к лекции. Там подготовились к лекции. И полтора часа я начинаю говорить о Бхагавад-гите, не упоминаю ни о религии, ничего вообще, ни слова. Вот наша философия просто. В конце мы поймем с ними киртан, потом они задают вопросы, и ни одного вопроса по листовке никто не задал. Из 100 человек ни один не спросил об этом. Видите, нет никаких препятствий. Надо проповедовать. Не с позиции общества сознания Кришны должен проповедовать, а с позиции трансцендентного знания. Мы не кришнаиты. Если вы поверили, что вы кришнаит, будут проблемы. Бог не присутствует ни в одной религии, говорится. Наоборот, все религии принадлежат Ему. Вы привязаны к религии? Глупость. Привяжитесь к Богу. Я это прямо говорю людям новым. Не привязывайтесь к религии, я говорю, привязывайтесь к Богу. Довольны все. Очень хорошо. Как это сделать, только скажите, и все. Все только этого и ждут. Надо проповедовать там трансцендентную науку. Когда мы даем сейчас книги, люди имеют предвзятое мнение, они не будут их читать, может быть, не хотят сейчас, боятся этого. Если прочитают, понятно, у них будет прояснений много откровений, много чего будет. Но они могут и не читать, они запуганы. Поэтому нужно еще и проповедовать. Просто объяснять науку. Причем здесь религия вообще? Есть наука. Мир всегда такой. Сегодня он атеистический, завтра религиозный. Потом снова атеистический, снова религиозный. Да, вот они. Запугают, они становятся атеистами. Расслабятся, снова религиозные. Это естественно. Это гуны вращаются. От тамаса к раджасу, к сатве, снова к тамасу, к раджасу, к сатве. Вот так вот все происходит. Нас не должно слишком волновать. Когда вы даете трансцендентное знание, люди забывают о таких понятиях, как религия, национальность, пол, убеждение и все остальное. Они просто чувствуют, как хорошо. Когда мы вместе говорим о Боге, очень хорошо. Не думайте непосредственно о демонической пропаганде негативной. Просто проповедуйте позитивные вещи. Не смешивайтесь с политикой. В мире так много всего. И коммунисты, и фашисты, и капиталисты, и сейчас чего только нет. Какое нам дело для этого? Мы проповедуем сознание Кришны. Приходите, все проповедуют. Фашисты приходите, коммунисты приходите. Пойте Харе Кришна, ешьте просад, все нормально. Все мы из одного источника. Вспомните об этом. Меняйте фантик, конфету ту же самую вставляйте. Не хотите мишку на севере? Вот каракум есть. Обертку смените просто. Потому что конфета сладкая, она понравится. Она всегда вкусная. Это все в обертках дело. Люди очень придают большое значение названиям. Громадное. Я православный. Это вообще убийственная информация. При этом я иду курю, с одной в одной руке сигарет, другой бутылка пива, но название имеет такое могущество, что, смотрите, я православный. Какой же ты православный? Они замечают название, видите, делают свое дело. Так же здесь. Но нужно разбивать стереотипы. Пропад сказал, что разницы между христианской религией и Садхана Кришной никакой нет. Просто проблема в том, что христиане современные не следуют Иисусу Христу. Это все разница. Ничего не изменилось для проповеди. Ровно счет ничего. Можете только немножко менять термины какие-то, если какие-то новые термины появляются в мире психологии, там, философии. Вот. Все. Мы так делаем. Ничего не меняется. Не думайте, что все изменилось. А что изменилось? Все дарвинисты как были, так и остались. Посмотрите внимательно. Все ведут себя как дарвинисты. Они не говорят об этом, но они ведут себя, они живут как дарвинисты. Все до единого. Даже преданные еще многие дарвинисты. Это настолько вот эта теория, она вошла в образ жизни, что мы даже не понимаем, как это проявляется у нас. Это хорошо. Прабхупада говорит, что можно все занять в служении Кришне. Мы пытаемся, да, это делать. При этом там и сайты открывают, но какие-то используют эти новые приемы проповеди. Возможности имеется в виду. Новые возможности проповеди. Но главное не это. Главное это от человека к человеку, от двери к двери. От одной личности к другой личности. Самое важное – это личное общение. Самое важное. Поэтому проповедь сейчас означает не публичные программы. а личное общение. Забудьте об этом. Проповедь означает просто есть язык, и он должен говорить о Кришне. Не означает, что должна быть большая аудитория, например. Может быть, один человек, два человека передо мной. Это проповедь. Вот это самое важное. Можно дать публичную лекцию, но все раздадутся по домам. Но если вы уделите личное внимание человеку, он поймет, что такое сознание Кришны. Личность должна быть. Качество должно быть. Он должен попасть под влияние внутренней энергии вашей. Личной заботы именно вот это вот отношение, любви, бхакти он должен ощутить. Тогда он примет сознание Кришны. Кто не примет это сознание Кришны? Это самое важное. Просто общаться с людьми. Кажется, незначительно, верно? У нас же масштаб большой, у нас весь мир. Но как раз важно не упускать вот эти детали, каждую личность, которая интересуется, нужно разжигать преданное служение. Откуда брать вкус, чтобы... Вот так делайте, вот так вот садитесь с книгой, с кем-нибудь вдвоем, читайте, обсуждайте, будет вкус. Когда не читаете, не будет вкуса. Вкуса не будет. Не обсуждаете, не будет вкуса. Это очень высокий уровень, о котором вы говорите, когда вы уже можете в уме это носить, в сердце носить. Когда уже люди сами за вами бегают, вам даже не нужно искать никого или говорить. Просто вы появляетесь, все сразу к вам бегут и смотрят. И вы говорите. То есть на каком-то позднем этапе это возможно, конечно. Пока нужно читать. Читать это и с Мараном. Наша способность помнить, читать книги Прабхупады, обсуждать их. Это мой духовный рад проводил, я должен повторить. Это пусть он сам пробует, раз он начал. К вам сюда? Я не знаю. Он мне не говорил про Минск ничего. Это нужно спросить местное руководство. Я не знаю, когда он сюда приедет. Не знаю. Я знаю, что он будет в январе в Москве. Я увижу его там. Кажется, вопросы исчерпаны сегодня, да? Еще один. В некоторых местах мы были с ним на Ганга-сафари в Южной Индии, да? Не забываем это было. Хотите поехать туда? Не обязательно это. Нет. Это преданный сам решает, куда ему ехать. Вриндавана достаточно, конечно, но когда вы объезжаете другие тиртхи и возвращаетесь в Вриндаван, конечно, вы настолько обогащаетесь, Вриндаван видите по-другому. Там есть все Вриндаван, безусловно, но не все же открыто нам. Чтобы открыть Вриндаван, иногда нужно объехать весь мир. Потом приезжать в Ринагаву и видите, там есть все Вриндаване, даже больше. Это вывод уже все. Вриндаван это всегда хорошо. У меня не было особого вкуса путешествовать по Индии раньше. Но Ганга-сафари дает вкус, потому что не просто вы объезжаете святые места, но вы еще проповедуете. Это проповеднический тур. Очень интересный. 200 там с лишним преданных со всего мира. Всегда фурор, куда вы приезжаете, все правительство съезжается. Начинаются праздники, там, скажем, 5-6 радхаятр за 3 недели. Огромное количество программ проповеднических. Посещение таких удивительных мест, как Курмакшетра, Господь Читани там был. Редко труднодоступные места. Тирупати, Баладжи. Такое даже трудно представить здесь. Какая там атмосфера вот дает какой-то опыт. помогает. Но с тех пор я уже в Индии не был несколько лет и не планирую пока. Слишком часто нам не нужно там находиться. Нам нужно здесь находиться больше. В Индии-то все в порядке, а вот здесь вот... Ну, там тоже не все в порядке. В смысле, что святые места не сохранены хотя бы. А здесь уже непонятно что. Наше поле деятельности весь мир, Прабхупад сказал. А Вриндаван для вдохновения. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.